Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем программу на радиостанции «Надежда». В эфире программа «Америка и мир». У микрофона главный редактор газеты «Русская Америка» Аркадий Мар. Здравствуйте, Аркадий.
Приветствую радиослушателей старейшей русскоязычной радиостанции Соединенных Штатов «Надежды». И сегодня я хочу вас познакомить с интересным гостем моего эфира, солистом Московского театра оперетты, лауреатом международных конкурсов Максимом Катаревым. Но прежде чем мы начнем с ним разговор, давайте послушаем его чарующий лирический баритон. Итак, в эфире звучит выходная ария мистера Икс из оперетты Имри Кальмана «Принцесса цирка».
Снова туда, где море огней, снова туда с тоскою моей. Светит прожектор и фанфары гремят, публика ждет, будь смелей акробат, со смертью играю смерть. Мой друг, все замирает, все смолкает вокруг, слушая скрипу ломы в ложах вздохнут, скажут с улыбкой обрышу. Да, я шут, я циркач, так что же. Пусть меня так зовут вельможи, все они от меня далеки, далеки, никогда не дадут руки. Смычка пущены мелодия, как это мой конь, как птица, по кругу мчится, дождем душистым на ноне летят букеты, но номер кончен и гаснет свет. Всегда быть в маске, судьба моя.
Здравствуйте, Максим, приветствую вас в эфире американского радио.
Здравствуйте. Здравствуйте, Аркадий, здравствуйте, дорогие соотечественники, здравствуйте, русские в Соединенных Штатах. Очень рад, что что вы собрались у радиоприемников и что мне выпала честь выйти в эфир на такой замечательной радиостанции «Надежда». С «Надеждой» у нас связано очень много. И говорят, что эта радиостанция не одна из самых лучших, а что это лучшая русская радиостанция. Так что для меня большая честь сейчас выйти перед вами в эфире.
Спасибо. А хочу задать вам самый первый вопрос. И начну я вот его так. Говорят, сама судьба решает, какую профессию человек выберет. На мой взгляд, именно так произошло и с вами. Ведь когда мама ждала вашего появления на свет, она часто слушала музыку великого композитора Иоанна Себастьяна Баха. И раз судьбой вам была предначертана именно эта дорога, пожалуйста, расскажите о ваших первых шагах на этом пути.
Я вижу ваше познание по поводу того, какую музыку слушала моя мама, когда мы были с ней вдвоем. Видимо, да, действительно, судьба имеет свои планы на людей, которые еще даже не родились. И, возможно, как раз в то самое время закладываются определенные навыки, определенные стремления, определенные жизненные стереотипы и такой, так скажем, жизненный вектор. И несмотря на то, что я занимался в своей жизни и продолжаю заниматься различными видами деятельности, кроме пения и театра и танцев, соответственно, это три составляющих, которыми должен обладать солист театра оперетты, театра московской оперетты в данном случае. Вот. И несмотря на то, что мой вектор покачивался из стороны в сторону, то в область офицерской службы в военном гарнизоне, то в сторону радиоэлектроники, то в сторону компьютерного программирования. В общем, меня немножко помотало. Но, тем не менее, я пришел к тому, чтобы выходить на сцену прославленного театра, Московского театра оперетты академического, в центре Москвы. И сейчас, в данный момент, в моем репертуаре практически все главные партии театра я исполняю, выхожу на сцену во всех главных, основных спектаклях театра, главных партиях. Ну, так получилось. И это тоже судьба. И судьбе я, соответственно, благодарен, что не сошел я с пути, который меня привел сюда, что я смог донести то, что изначально хотел. Вот. А с другой стороны, в начале, конечно, творческого пути, если можно его так назвать, было очень много сомнений, потому что еще тогда, в те далекие 90-е, я занимался в школе, пел в самодеятельности, участвовал в различных межшкольных конкурсах песни, писал песни, играл на гитаре, учился в музыкальной школе по классу гитары. Вот. Участвовал также в конкурсах, в которых нужно было играть на гитаре, не только петь. Но почему-то так получилось, что не доучился я в этой школе. Посчитал, видимо, что все, чему мне нужно было научиться, я уже научился. А все это несколько аккордов, которых было достаточно для того, чтобы играть и подбирать песни, которые любил весь двор. Поэтому вокруг меня собирались дворовые мальчишки и девчонки. Я брал гитару в руки. Начинались: «А эту песню знаешь? А эту песню знаешь? А давай вот эту». Ну, в общем, репертуар был разнообразный. Все, кроме оперетты и оперы, естественно. Но сам я с детства слушал, конечно же, слушал пластинки дома, потому что огромное количество пластинки, кассеты, так, кассет еще не было тогда, а бобины были такие вот, магнитные ленты. В основном, конечно, пластинки. Больше всего мне нравилась пластинка «Бринские музыканты», там, где поет Муслим Магомаев. Потом, после этого, я ставил себе пластинку Муслима Магомаева, что-то с морем связанное там. Было море нарисованное, он стоял на берегу моря и глядел вдаль. Это меня завораживало, и я слушал эту пластинку, и у меня навевала, ну, мотивы, которые звучали, они навевали звуки моря. И мне тоже хотелось иметь свои пластинки. И, соответственно, я понимал, что музыкант и певец – это такая профессия совершенно необычная. Это не военный, это не дворник, там, это не компьютерщик или еще кто-то, хотя компьютеров тогда тоже не было. Но и тем не менее, что это профессия, которая вот, выдающаяся из ряда вон, может. Поэтому я каким-то образом подсознательно к этому стремился всегда. Вот. И мой первый конкурс вокалистов в Нижнем Новгороде, конкурс назывался «Серебряные колокольчики» или что-то такое, что-то в этом роде, не помню, уже очень давно было. Я занял на этом конкурсе второе, по-моему, второе или третье место. Я, ну, точно не первое, но какое-то место я занял. Но до того, как я занял это место, я для себя определил, что если у меня будет какой-то приз в этом конкурсе, если жюри решит, что я достоин какого-то приза, или чтобы меня отметили чем-либо, какой-нибудь грамотой, то в таком случае я буду продолжать учиться петь.
Я знаю, что вы потом учились в музыкальном училище, потом в консерватории, но согласитесь, что любой начинающий музыкант, каким бы талантливым он ни был, похож на материал, из которого скульпторы лепят прекрасное произведение, придают ему законченность, чистоту линий. Под скульпторами я, конечно же, имею в виду педагогов, передающих своим ученикам секреты.
Да, это вы верно подметили, с одной стороны. Но с другой стороны, конечно... Слышно, да?
Да-да, конечно.
С одной стороны, да, педагоги, как скульпторы, но с другой стороны, сама скульптура же не принимает участие в своем становлении. А здесь получается так, что инициатива скульптуры тоже немаловажна. Ведь не только студент должен подходить к педагогу, да? Студент должен подходить к учителю, но и учитель должен подходить к своему ученику. И вот этот тандем меня... можно сказать, преследовал на протяжении и училища музыкального, и консерватории. Опять-таки, та же самая удача. Опять мне повезло. Опять я благодарен судьбе за то, что я встретился с Бержинской Светланой Ивановной. Это мой преподаватель вокала в училище в музыкальном имени Балакирева. Сейчас это колледж в Нижнем Новгороде. И Андрей Михайлович Седов. Это заведующий кафедрой и мой педагог по вокалу консерватории, Нижегородской консерватории, ныне Академия имени Михаила Ивановича Глинки. Так что все мое обучение прошло в Нижнем Новгороде, и до Москвы еще, честно говоря, был далекий путь. Но уже в Нижнем Новгороде я выходил на сцену, уже выходил на сцену нашего театра, Нижегородского тогда театра оперы и балета, на сцену Арзамасского театра оперы и балета, и на третьем курсе я участвовал в проекте «Дебют», где мне удалось, посчастливилось поработать с Петербургским театром Римского-Корсакова, где я исполнил партию Гульельма в опере «Кузи фон Тутте», «Так поступают все женщины» Моцарта. Поработал с петербургскими музыкантами, с петербургским оркестром, и это был очень хороший опыт, мне очень понравилось. Во время работы я узнал очень много и многому научился. Вообще, как говорил мой первый педагог, как я говорю, мой первый педагог по вокалу, Бержинская Светлана Ивановна, не каждый человек тебе враг, и, может быть, не каждый человек тебе что-то скажет и хорошее, но каждый человек тебе учится. То есть мы учимся постоянно. Каждый раз, когда человек подходит и говорит или высказывает свое мнение, что-то ему понравилось или не понравилось, вне зависимости от того, какие цели он преследует, он является педагогом. Потому что если он не научит вокалу, так он научится тогда в таком случае как себя вести, в том случае, если человек пытается чего-то добиться, не того, чего хотелось.
Напоминаю, что гостем моего эфира сегодня является солист театра «Московская оперетта», лауреат международных конкурсов Максим Катырев. Послушаем его исполнение арию «Раджами» из оперетты Имри Кальмана «Баядера».
ночь свой бархатный наряд. Нежно колокольчики звенят стройными рядами, легкими стопами. Баядеры в рощу спешат, путь озаряет блеск луны, негою движения их полны. Мир покрытый тайной, мир необычайный. Жрицы с давних пор здесь хранят. О, Баядера, светлый сладостный сон. О, Баядера, я тобою пленен. Волшебных чар красой блистает образ твой. Верни душе моей утраченный покой. О, Баядера, взор твой глубь в море. О, жизни моей, ты как сияние дня, ты вся полна огня. В тебе
Московская оперетта – театр с великими традициями. На ее сцене блистали Ерон, Шмыга, Герард Васильев и многие-многие другие звезды. Трудно ли вам было в начале карьеры и сейчас выходить на эту прославленную сцену?
В начале, когда я только появился в театре, в Московском театре оперетты, когда он открыл передо мной свои двери, выходя на сцену, я не понимал ничего. Я выходил на сцену и думал: только бы мне дойти до финала моей сцены, договорить все слова до конца и уйти скорее, потому что такая была потрясающая энергетика зала. Выходя на сцену в театре Московской оперетты, можно быть просто сметенным, абсолютно сметенным энергией зала, двухтысячного зала, который наблюдает за тобой, каждый сверлит своим взглядом. Изначально, конечно, мне было немного неловко, потому что все-таки такой огромный зал, такой большой театр, опять-таки прославленный, театр с большим именем, театр с потрясающей историей. Когда-то на этой сцене пел и Федор Иванович Шаляпин во времена, в те времена, когда это еще не было театром оперетты, а был оперный театр, который в свое время основал Савва Мамонтов, известный русский меценат. Вот. И, выходя на сцену первые несколько раз, я чувствовал великую ответственность за то, что мне дали шанс выйти на эту сцену, и я должен его оправдать. Соответственно, я должен... Те люди, которые приняли решение, чтобы я вышел на сцену, они... Но, тем не менее, в первый раз я... Считаю, что я первый раз, я, конечно, облажался, если можно так сказать. Ведь моя судьба, она музыкальная, складывалась таким образом, что я работал только в оперных театрах. И в основном я был вокалистом, таким ярым вокалюгой, который пел Онегина, Роберта, Виоланте, опять-таки Гульельма, и Сильвио Паяцци, и Сибирский цирюльник. Было много оперных партий, но вдруг я столкнулся с тем, чтобы петь оперетту. Никогда себе не представлял, что я буду работать в театре оперетты, но, тем не менее, придя в этот театр, я в него влюбился с первого взгляда, с первого, можно сказать, выхода на сцену. Вот. Оказалось, что, выходя на сцену этого театра, мало просто выйти и спеть, нужно еще и сыграть. А вот с этим как раз у меня был пробел. И, как я считаю, этот пробел восстанавливаю до сих пор. То есть я постоянно учусь. Вокруг меня уже мастера, актеры, они мне, соответственно, подсказывают. Они уже стали моими друзьями, и мы с ними вместе обсуждаем какие-то роли. Уже даже, я понимаю, что я даже уже сам могу кое-что подсказать, если вдруг что-то вижу. Но, тем не менее, в большей степени, конечно, я учусь. Я учусь постоянно, и без перерыва, так скажем, на обед, потому что сделать нужно хорошо, планка задрана высоко, уровень очень высокий театра, и если я буду делать это спустя рукава, в таком случае честь, в первую очередь, моя, да и театра тоже, может быть, подвергнута сомнениям каким-то. Поэтому, выйдя первый раз на сцену и поняв, что получается плохо, с моей точки зрения плохо, конечно, это было достойно там на каком-то определенном уровне, то есть это было не так плохо, как мне казалось, но мне казалось, что это была катастрофа. Я вышел на сцену, и это катастрофа, потому что я, во-первых, вышел не там, не в то время, и не с тем текстом, и не к тому человеку. Вот. И после такого конфуза, конечно, чувствовал себя весьма неудобно. Однако дал себе слово с этих самых пор заниматься, работать и стать, может быть, если не лучшим где-то, но первым, или если не первым, то лучшим. Такое стремление у меня есть. Поэтому я постоянно совершенствуюсь, работаю над ролями, которые уже, так скажем, готовые. Хотя вот говорят, роль, например, говорят, готова. Не бывает такого, чтобы роль в театре оперетты была готова. Может быть такое, что текст выучил и мизансцены, а готова роль не может быть, потому что она растет постоянно. Каждый раз, выходя на сцену, каждый спектакль приносит что-то новое. И с каждым новым спектаклем, с каждой новой ролью появляются новые краски, появляются новые чувства. Ну, в большинстве случаев это и от партнера зависит, и от партнерской игры, так что я также благодарен судьбе. Вот видите, как судьба, она проходит, получается, через всю жизнь человека не поверхностно, а, так скажем, красной нитью. Я судьбе благодарен за то, что она послала мне и замечательных партнеров, людей, с которыми я выхожу на сцену. И, в принципе, помимо партнеров, за кулисами мало кто знает, точнее, мало кто представляет, но на самом деле за кулисами колоссальное количество людей, которые работают над этим спектаклем, которых не видно. Это гримеры, костюмеры, это музыканты, концертмейстеры, это художники по свету, звукорежиссеры, музыканты, которых не видно в яме, дирижер, которого иногда видно там, когда он выходит перед вторым актом, поклон. Но все это колоссальная работа. Если бы всего этого не было, то тогда это колесико бы не закрутилось. Поэтому и все эти люди делают свое дело, и все эти люди дорожат своей работой, и они преданы своему делу. И когда видишь вокруг себя такую преданность жанру, преданность театру, в таком случае приходится, конечно же, соответствовать. Нельзя ни в коем случае задирать нос или говорить, что я здесь главный, а все остальные не главные. Все главные, абсолютно. Мы все в одной лодке. Если кто-то будет грести в обратную сторону, то ничего хорошего из этого не получится. Так что, друзья, если меня кто-то слышит, если кто-то находится сейчас в Америке, спасибо вам за то, что вы со мной рядом.
В исполнении Максима Катарева давайте послушаем роман «Столько раз».
Yeah. сердце у нас день и ночь кружится голова. День и ночь взволнованною сказкой мне звучат твои слова. Только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбой удастся мир, только раз холодный серый вечер мне так хочется любить. Гаснет луч пурпурного заката, синевой окутаны цветы. Где же ты, желанная когда-то? Где же ты, горившая мечты? Только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбой урвется нить, только раз холодный серый вечер мне так хочется
часть вашего творчества составляют романсы. Чтобы их петь, необходим особый настрой, умение донести до слушателя сердце и душу. Как вы работаете над ними?
Это, так скажем, совершенно иной этап, но и связанный, соответственно, тоже с оперетой. Ведь дело в том, что в свое время очень много артистов опереты пели романс. Романс – это история. Романс – это как картина, как мини-спектакль. И исполнив романс, нужно нарисовать определенную картину и создать определенное действие. То есть все это идет изнутри. То есть тоже нужно уметь играть, уметь пользоваться красками, голосовыми красками. Нужно заставить поверить слушателя в то, что это действительно произошло с тобой, то, что действительно это произошло или происходит, и заставить его сопереживать. Ну, как заставить? Заставить, конечно, никого нельзя. Но исполнить это так, чтобы зрителю захотелось это сделать. Потому что если иначе, если этого нет, то в таком случае зачем? Поэтому в работе над романсами первое, что нужно, на что обращать внимание, это на текст, конечно. На историю, это на ту самую картину, на тот самый что имелось в виду. Даже если зачастую говорят, что «Ой, в этом романсе, да он ни о чем». Не может быть такого, что он ни о чем. Все романсы о чем-то. Да и песни тоже о чем. Так что всегда нужно обращать внимание, о чем человек поет. Часто мы смотрим или участвуем, например, сидим в жюри в конкурсах, в том числе романсов. И, глядя на человека, вроде понимаем, что вроде голос есть. Голос есть, и внешность есть, и все в порядке. Но почему-то не первое место. А потом педагоги подходят и спрашивают, почему не первое место? А потому что важно, если было бы о чем, то можно было бы просить простить даже какие-то локальные технические огрехи. Важно дать возможность зрителю сопереживать. Вот это то, что называется роман. Там не так важно качество голоса, как важно содержание. Действительно, содержание. И потом, романс – это все-таки интимное произведение. Романс – это нечто сугубо личное. То, что выносится на сцену, выносится на суд. Именно поэтому зачастую романс исполняется в камерном варианте, только с пианистом, например. И вот, например, у нас с замечательным пианистом Виктором Фридманом вышел альбом под названием «Я люблю вас так безумно». В нем 18 салонных романсов. Половина из них, конечно же, вы знаете, а вторую половину, думаю, что, возможно, можете послушать. Вы можете сделать это, кстати, бесплатно на моем сайте. И я абсолютно не прошу никаких денег за продажу каких-то дисков. Я с удовольствием всегда делюсь своим творчеством. Так что я не тот человек-продюсер, который старается заработать как можно больше денег на каждой песенке, каждой нотке и всем остальном. Для меня творчество, оно является творчеством тогда, когда это нравится зрителю, слушателю. Если зритель аплодирует, сидит в зале, послушал, и если еще, не дай бог, браво кричит, то тогда точно уже, значит, понравилось, это хорошо. Значит, я не зря сегодня здесь прожил.
А в исполнении гостя нашего сегодняшнего Надеждинского эфира, солист Московского театра оперетты, лауреат международных конкурсов Максим Катарев, исполнит романс «Аватара. Мерцает свет свечи».
Одни мы будем среди звезд, оставив мир безумного веселья в жемчужном свете, в россыпи цветов и грез. Приостановим время на мгновенье, мерцает свет свечи по стенам лики, дрожат причудливо безлики. В твоих ладонях трепет моих губ, и голоса сплетаются и ждут. Одежды сбросив ветхие свои, мы облачимся в солнечные платья пред взором чередой.
Когда одни мы будем среди звезд, в дыхании великого молчания растает дымкой снов пора утех и слез, и сферы зазвучат огнем венчальным. Когда одни мы будем среди звезд.
Многие певцы говорят, для того, чтобы голос хорошо звучал, необходимо хорошо поесть. Расскажите о ваших любимых блюдах, позволяющих вашему лирическому баритону оставаться таким нежным и гибким.
Я не знаю, попали вы не в брос, а в глаз. Вообще-то я готовить очень люблю. Вот. И в связи с этим хочу сказать, что нет какого-то определенного вкусного рецепта, любимого блюда, потому что любое любимое блюдо, если его периодически готовить, оно в конце концов надоедает. Потому что самое главное в кухне – это чередование. Рыба, мясо, курица обязательно нужно чередовать, но каждый день обязательно нужно кушать мясо. Для меня лично, не для всех вокалистов, не для всех певцов, не для всех артистов. Некоторые не едят мясо вообще, кто-то ест. Для меня важно обязательно съесть кусочек мяса, потому что он дает такую длительную энергию. Это белок, который я ничем не могу заменить. Вот. А уж блюд из мяса можно приготовить бесчисленное множество. Ну, например, у меня есть один мой знакомый, шеф-повар флорентийского ресторана, зовут его Габриэль. Мы с ним переписываемся в интернете и как-то разговорились о блюдах, какие могут быть фирменные блюда. Я ему рассказал рецепт, я говорю: слушай, я свою семью тут угостил новым блюдом, придумал. Фетучини с телятиной в горчичном соусе и с маринованными корнишонами. А соус горчично-сливочный соус. На что он сказал: ну, горчично-сливочный соус может быть еще, но корнишоны — это что-то очень неподходящее для этого блюда. Я говорю: а вот ты попробуй сделай. И Габриэль, кстати, который не знает русского языка, если он общается с итальянским, он попробовал сделать это блюдо и после этого написал мне большую благодарность, несколько абзацев, эпитетов различных, как описывали это блюдо гости, которые приходили в его ресторан. Они сказали, что это так необычно, что это так интересно. В общем, он один день провел такой эксперимент, и действительно это было вкусно и хорошо, так что... В принципе, я мог быть, наверное, шеф-поваром ресторана. Но и люблю готовить. Люблю готовить. Самое главное в то, что готовишь, самое главное — вкладывать душу и фантазию. Вот если что-то приготовлено с фантазией и душой, то это обязательно будет что-то хорошо. Это обязательно получится какой-то шедевр. Потому что если нет либо того, либо другого, тогда получится либо странно, либо традиционно. Вот. Обязательно два составляющие, как говорят, два ингредиента в любом блюде. Это душа и фантазия. Или, как еще говорят французы, если долго мучить любое блюдо огнем и маслом, то что-нибудь наверняка получится.
Ну что ж, действительно, давайте тогда послушаем еще один романс Петра Батурина «Ты сидишь у камина» в исполнении Максима Катарева. Ну, вкусная и здоровая еда помогает прекрасно звучать его голосу. Действительно, его голос многие называют баритон, покоряющий сердца. Ну что ж, давайте убедимся еще раз.
Ты сидишь одиноко и смотришь с тоской, как печально камин догорает. И как яркое пламя, то вспыхнет порой, то бессильно опять угасает. Ты сидишь и грустишь не о прошлых ли днях, полных неги, любви и привета. Так чего же ты ищешь в сгоревших углях? Нет, тебе не найти в них ответа. Подожди еще миг, и не будет огней, что тебя так ласкали и грели, и останется груда лишь черных углей. Что сейчас догореть не успеет, пойми, что любовь — это тот же камин, где сгорают все лучшие грезы. А погаснет огонь в сердце, он один. Впереди лишь страдания и слезы.
Важной вехой вашей артистической судьбы стал международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева, председателем жюри которого является великая певица Тамара Синявская. Вы пели на этом конкурсе многие произведения выдающегося певца, принесшие Магомаеву мировую славу. Трудно ли петь, не копируя великого мастера?
Ну, нужно еще сказать, что кроме Тамары Ильиничны Синявской, в жюри была и Образцова, и Мишель Легран, и Рыбников, то есть это было настолько звездное жюри, что выходя перед ними на сцену, можно было только сказать: ой, извините, я здесь тоже попою немножко. Хотя нет, так не произошло. Трудно ли петь так, как пел Муслим Магомедович? Конечно же, так петь невозможно, как он пел. В любом случае, это и физически невозможно, и эмоционально. Ну, все люди разные, абсолютно. Сейчас есть очень много у нас, так скажем, таких певцов, которые пытаются сделать копию Муслима Магомаева. Не вижу смысла. Не вижу смысла, потому что зачем делать копию Муслима Магомаева, если есть один такой Муслим Магомедович, и другого такого уже не будет. Нужно сделать первого Максима Катарева, а не второго Муслима Магомаева. Вот. И в таком случае это будет... Пусть я буду не... У меня не будет мировой славы там или еще чего-то. Пусть у меня... Но зато у меня есть свое видение, зато у меня есть свое творчество. Пусть у меня есть 5 моих поклонников моего творчества. Но все... я точно знаю, что все эти 5 поклонников приходят на то, чтобы посмотреть то, как я это делаю, а не то, как это делал Муслим Магомедович, пройдет 50 человек. Так что я считаю, что индивидуальность, самое главное у артиста, это индивидуальность. Она может быть яркой, может быть не очень, может быть средняя индивидуальность, такая средненькая. Вот. Но, тем не менее, она должна присутствовать. В любом случае нельзя быть таким же, как все остальные. Нельзя стать там... вторым Пушкиным, Есениным, это невозможно, это нет смысла. Зачем?
Давайте послушаем в вашем исполнении знаменитую песню «Не спеши» музыка Арнольда Бабаджаняна, стихи Евгения Евтушенко. Эта песня входила в репертуар Муслима Магомаева, была очень популярна, и все помнят, наверное, до сих пор, как он пел это произведение. Итак, «Не спеши» в исполнении Максима Кадырева.
Спеши, ты спеши ко мне, если я вдали, если трудно мне, если я словно в страшном сне, если тень беды в моем окне. Когда видят вдруг, ты спеши, когда мне нужен друг, ты спеши, когда грущу в тиши, ты спеши, ты спеши. Когда грущу в тиши, ты спеши, ты спеши. Не спеши, не спеши, когда мы с тобой вдвоем. Дали беда, скажут да, листья и вода, звезды и огни и поезда. Не спеши, когда глаза в глаза, не спеши. Когда спешить нельзя, не спеши. Когда весь мир в тиши, не спеши, не спеши. Не спеши, когда весь мир в тиши, не спеши, не спеши.
Очень быстро, до конца нашей передачи осталось всего 3 минуты, и пока в заключении не прозвучит последняя песня в вашем исполнении, это знаменитая песня «Королева», музыка Подельского, слова Сергея Есенина, тоже песню эту пели и Георг Коц, и Муслим Магомаев, я хочу попросить вас что-нибудь пожелать нашим американским русскоязычным радиослушателям и рассказать вот, что... что вы, какие планы вы связываете с будущим? Собираетесь ли вы на гастроли? Может быть, вы приедете к нам сюда, в Нью-Йорк, где, уверен, после нашей передачи многие узнают о вашем творчестве, заслушаются вашим прекрасным баритоном, действительно покоряющим сердца.
Ну, во-первых, я бы хотел пожелать всем здоровья, как у нас говорится. Потому что здоровье, если есть здоровье, то тогда уже все остальное можно. Самое главное, чтобы человек, чтобы люди были здоровы, чтобы семья была здорова. Самое главное, чтобы... А потом уже после этого, соответственно, чтобы дети хорошо учились, чтобы люди все всего добились, чего хотели, исполнением всех... Соответственно, желаний, которых люди добиваются, которые вы сами себе наметили, цели, такие, я думаю, таких целей нужно добиваться. Вот, несмотря ни на что, несмотря на любую погоду, которая происходит вокруг, какие-либо ситуации различные, связанные там с политикой, и даже со здоровьем, в принципе, Бог с ним, все равно нужно добиваться своих. А по поводу приезда, хочу сказать, что есть безумное желание, конечно, приехать и в составе, там, может быть, спектаклей каких-то, спектаклей театра «Московская оперета» или концертов, опять-таки. У меня очень много направлений, в том числе романсы, и оперета, и мюзикл, и песни советские времен, и различные шоу мы делаем, мы ездим по всей стране. Вот, мы... вместе с моей супругой Юлией Гончаровой, тоже солисткой театра «Московская оперета», создали дуэт, который называется «Граэль». Вот. И этим дуэтом мы выступаем, приезжаем в различные города. В этом сезоне у нас намечены гастроли европейские, в Европу. Но, может быть, не знаю, может быть, и увидимся в следующем сезоне. И, Бог даст, может, и в этом сезоне увидимся. Если создастся, произойдет, так скажем, оказия, и мы приедем, нас пригласят. С большим удовольствием встретимся с вами. Вот. Хотим сказать, что на самом деле, невзирая на то, кто где живет, я думаю, что если мы все вместе соберемся, то мы будем довольны, счастливы и неплохо повеселимся, и вспомним что-то, и погрустим немножко. Я думаю, что в итоге мы найдем общий язык, и всем спасибо большое.
Благодарю вас за любезное согласие принять участие в эфире американской радиостанции «Надежда». А сейчас песня «Королева».
Скачет всадник загорелый, крепко держит повода. Увезет себя он смело в чужие дальние города. Четкий храм коня. Ах, постой на Косогоре, королева у плетня. Поля. Знаю, ждешь ты, королева.